Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня мы с вами продолжаем встречу в беседах о вечном с клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга, священником Павлом Ващенко. Сегодня мы с батюшкой будем вспоминать жен Мироносец, который мы будем отмечать 12 мая. Здравствуйте, отец Павел!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Воистину воскресе Христос!
Жены Мироносицы Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломея, дочь Иосифа Обручника, Иоанна, жена Хуза. И сегодня мы также вспоминаем Иосифа Аримафейского и Никодима. Вот, отец Павел, мы с вами в прошлой передаче говорили о вечных проблемах отцов и детей. И это всегда так было, так есть и так будет. Но вот проблемы женской верности и женственности, как вы думаете, они останутся с нами? Или что-то будет происходить все-таки вот в сознании женщины?
Ну, мужчины и женщины Господь сотворил нас равными, одинаково жителями рая, но все равно разными. И мы, мужчины и женщины, многие вещи переживаем по-разному. И поэтому вот в этот день церковь празднует, и называется этот день «День жен Мироносиц». Мы вспоминаем вот некоторых святых равноапостольных женщин, а с ними и двух мужчин, которые показали верность Христу, какой не смогли показать даже ближайшие любимые ученики Христовы. И вот то, что церковь вспоминает в этот день и поздравляет всех женщин, но вспоминает и двух тайных учеников Христа, Иосифа Аримафейского и Никодима, очень важно, потому что показывает, что святость, она бывает разная, но в любом случае от нас зависит, от нашего выбора, к какой святости, к какому служению Господу мы пойдем и насколько далеко мы зайдем по пути вот этого вот движения к святости. Святые жены Мироносицы, их любовь была настолько велика, что превзошла всякий страх. Когда апостолы страха ради иудейского, то есть читаем страха ради смертного, боялись смерти, и они поэтому не пошли со Христом на Голгофу, они его не смогли поучаствовать в погребении, они не были в первый день воскресения рядом с гробом так рано, как были женщины. И получив весть от вот этих вот жен, только тогда вот Петр, там самый горячий из апостолов, побежал на гроб и видел, и был свидетелем, а вместе с ним и Иоанн, евангелист. И вот мужчины и женщины, они по-разному переживают общение с Богом. Если мы зайдем в наши храмы, мы увидим обычную картину. Женщин у нас больше, чем мужчин. А если мы посмотрим на стены наших храмов, мы увидим другую картину. Святых мужчин больше, чем женщин. Плохо это или хорошо? Я не могу это сказать, но это так, как есть. Женщина, она легче отзывается на все. Она может и к святости легче повернуться, и легче уйти от святости, пасть в грех. А мужчины, они как-то более тяжелые, они твердые, твердокаменные. Но если уже мужчина куда-то повернулся и пошел в каком-то направлении, то он уже дойдет до крайности. Если он обратился к Богу, то он будет идти до святости. Поэтому вот я думаю, этим объясняется такая картина. Но в этот день мы вспоминаем, чтим и поздравляем всех наших дорогих сестер-христианок. И вот так что даже вот имена Иосифа и Никодима, да, зачастую не слышны в нашем храме. Мы настолько любим и настолько поздравляем всех наших, да, прихожанок, что забываем, что и мужчинам тоже доступна эта святость, которую достигли вот эти женщины.
Просто сегодня, когда мы говорим о главном качестве женщины, да, и мы тоже об этом довольно часто вспоминаем. Какое бы вы могли назвать качество самое главное женщины?
Ну, знаете, как один ребенок в воскресной школе сказал, что главное задача жены в семье – это отправить мужа в рай. Поэтому вот устами младенца, да, глаголит истина. И женщина, она может того мужчину, который рядом с ним, возвести действительно до райских высот, а может и не свергнуть в глубины ада. Поэтому вот такая удивительная власть, такая удивительная сила дана нашим женщинам. И вот самое главное, что является признаком женственности, это, я думаю, способность к святости, которая так или иначе выражается в жизни.
Вот вы сейчас совершенно потрясающие сказали слова. Вот о них нужно очень часто, я думаю, размышлять, что женщине дана очень большая сила. Вот мы знаем Марию, и мы знаем Еву. Да? Не хочется никого обижать, но, по крайней мере, мы знаем, что какой образ Марии в Евангелии, знаем образ Евы. Вот хотелось бы просто поподробнее, чтобы вы аспект этот осветили, что касается именно женской силы, и в том числе и святости, и противоположной святости силе.
Ну, прежде всего, нам надо понимать, что женщина, какой бы она ни была, это не мужчина в юбке. То есть природа мужчины и женщины, она различна. И то, что легко, естественно дается женщинам, зачастую очень сложно и трудно дается мужчинам. Ну и наоборот, конечно, бывает. И поэтому вот когда мы говорим о мужчинах и женщинах вообще, тут будет одна картина. Когда мы будем говорить о каждом конкретном человеке, тут будет, возможно, картина немножечко сложнее. Господь так устроил, что вот святые говорят, через жену человек пал, и через жену, то есть
спасается.
Деву Марию, приходит к нам и спасение. И вот женщины, в общем, они обладают, вот вся женственность, вся нежность, вся вот эта вот любовь к красоте, любовь к изяществу, это происходит именно от того, что они чувствуют вот ту райскую жизнь, которой мы предназначены. И женщина, где бы она ни жила, так или иначе, она вокруг себя обустраивает красоту. Вот у нас вскоре будет праздник Симеона Верхотурского, многие из нас поедут в Верхотурье. И вот удивительная картина, там неподалеку друг от друга два монастыря, женский Покровский монастырь и мужской Крестовоздвиженский. И там красиво, и там прибрано, и там цветы растут. Но насколько разная красота и разный порядок и там есть.
Один женский монастырь, там женщины-хозяева, да. Другой мужской, там
мужчины. Приходишь в Покровский монастырь, и там сразу понятно, что тут живут сестры, тут монахини, тут все так вот, вот по-женски.
Все по-женски. Приходишь
в мужской монастырь, там все тоже красиво, там все тоже прекрасно, но там именно так вот квадратно и по-мужски. Поэтому вот в монашестве, как мы знаем, там человек именно достигает пределов своей природы, да, то есть, и поэтому вот, я думаю, вот эти вот женские и мужские монастыри, они являются именно выражением женственности и мужественности той, к которой Господь нас призывает. А в миру живя, в обществе, которое там подвержено страстям, подвержено воздействию духа времени, мы не переживаем вот эту мужественность и женственность христианскую настолько чисто. И поэтому тут, конечно, уже, возможно, нет такой явности. Но тем не менее, вот когда мы там собираемся на молитву, то на призыв к молитве первыми приходят в храм женщины чаще всего. Это было и в 90-е годы так, там, только открывается храм, как сразу же появляется несколько женщин-прихожанок, которые там наводят чистоту и начинают наводить красоту. И вот на первых богослужениях, я помню, вот в начале 90-х годов именно всегда было там человек 10-20, всегда женщины. Мужчины приходят сложнее.
Еще у меня сейчас тоже возникает интересное, когда я слушаю, всегда возникают такие какие-то или ассоциации, или что-то обязательно вспоминаешь. Вот та не так давно прошедшая акция против строительства храма Святой Екатерины, и я слышала такую точку зрения одного мужчины, который говорил о том, что он против храма выступает, потому что у него здесь прошло детство в этом сквере, здесь очень много, действительно очень много связано было каких-то таких моментов для него. И он говорит, вот построят храм Святой Екатерины и будут говорить, здесь одни бабушки в платках. Вот когда мы обращаем внимание на людей, которых мы видим в храме, и в том числе, конечно же, на женщин. А я, кстати говоря, очень внимательно смотрю. Мы ведь видим совершенно женщин без всяческого лоска, да? То есть это не какие-то вот такие гламурные женщины, какие-то прекрасно одетые, которых мы можем увидеть на улице города. Это совершенно определенные лица. Они очень... Ну, так бы, как бы покрыты какими-то своими внутренние страдания просто чувствуются.
Вот вы знаете, когда человек приходит в храм, он неизбежно проходит какие-то этапы воцерковления. И этап отказа от внешней красоты полностью – это тоже как бы этап воцерковления. Но когда этот этап проходит, то человек учится находить меру того, что надо ему. А что уже является лишним? В миру, подверженном страстям, живущим страстями, там вся красота имеет страстную природу. Но если мы посмотрим на царскую семью, на Елизавету Федоровну, святую праведную, то мы увидим, насколько они все очень красивы, они все очень изящны.
Конечно же, девочки и женщины,
но при этом они не страстные красотой красивы. И вот эта вот не страстная красота, она в храмах у нас и есть, она встречается, слава Богу, все чаще и чаще. Потому что вот когда было массовое воцерковление людей, то, конечно, там был отказ от всего внешнего, да, там... тапочки на резиновой подошве, юбка из-под мешка картошки там же, и никакой красоты. Но вот нет в природе у женщин умения жить вот в такой некрасоте. Красота – это великая вещь, красота – это отблески рая. И поэтому стремление к красоте, которое есть в нас, оно естественно. Но есть красота и есть красота. Поэтому мы за красоту.
За красоту. Это вы сейчас удивительно, конечно, все это объяснили. Тогда скажите, способны ли наши мужчины оценить такую красоту сегодня? Вот именно красоту нестрастную.
Знаете, я так понимаю, вопрос звучит о том, в смысле женихаться или в смысле восхищаться?
Восхищаться.
Тогда, конечно, да. То есть, нет, ответ будет в любом случае, да, и там, и там. Но, понимаете, какова цель, да? То есть мы делаем красоту для чего? Для того, чтобы продать себя, и для того, чтобы обратить человека к страсти, или для того, чтобы напомнить человеку о рае? Это разное.
До этого надо дорасти.
Разная
до
красота
этого,
у нас получится.
До такого понимания.
И поэтому в мужчине... вид женщины тоже вызывает разные чувства. Вот у нас сейчас весна, да, и, пользуясь хорошей погодой, девушки делают выбор, как им выглядеть. Зимой все одинаково выглядели, пуховик или шуба, и все абсолютно как бы одинаково. Сейчас вот эта вот разница, она начинает чувствоваться гораздо больше.
Как цветы.
Да, и кто-то способен привлекать как цветок, да? Цветок смотришь, он прекрасен, им хочется любоваться, да? А кто-то привлекает как котлетка. Котлетку смотришь только с мыслью о том, чтобы съесть, а не то, чтобы полюбоваться. И то, и другое может привлекать человека. Но какого человека мы привлекаем к себе и с какой целью? Поэтому вот об этом надо помнить, о целях наших любых действий, в том числе, когда мы наводим красоту на себя. Вот мы, если посмотрим на историю нашего народа, то самая красивая, самая праздничная одежда, она всегда была именно воскресная одежда. В храм идут как на праздник. И вот эта вот русская традиционная одежда, она при этом очень целомудренная получается, потому что у нас праздники духовные. И если мы, вот нас, христиан, будет все больше и больше, то, несомненно, и такая целомудренная красота тоже будет звучать все громче и громче.
Мы с вами прошлую передачу делали о подростках и взаимоотношениях родителей с подростками, с этим очень сложным возрастом, когда в подростке, как мы сегодня просто банально говорим, что это работают, звучат в такой вот в полноте все это его гормоны, когда он сам совершенно не понимает, что с ним происходит и как нужно с ним быть осторожным. Так вот у нас как раз у наших девочек, вот говоря о сегодняшних женах-мироносицах, ты понимаешь, как важно девочкам, подросткам принести этот образ красоты, образ Богородицы. Вот что для этого нужно сделать? Очень сложное время, так вот его даже можно назвать блудное такое время, когда вот эта вот страстная красота, но вот даже если посмотреть на сегодняшних девушек, это определенное, конечно, чувство вызывается, потому что они действительно все одинаковые. Мы уже тоже об этом как-то упоминали. Они совершенно одинаково практически одеваются, выглядят. Определенная неряшливость такая существует в их образе. Часто это распущенные волосы, и эти джинсы, какие-то порванные щиколотки голые. Много всего. То есть просто определенный образ. И такой глубочайший образ, но тоже преображенный, например, Марии Магдалины. Да, то есть можно представить, то есть из такой женщины, насколько, как бы прикоснувшись ко Христу, она стала совершенно другой. Вот такие размышления, но как достучаться до наших девочек, чтобы их действительно по-настоящему могли оценить такие же ребята, как, например, ваш сын, который тоже будет выбирать избранницу себе в очень скором будущем, и уже наверняка там интересы всякие разные противоположного пола есть.
Во-первых, мы должны помнить, что любой человек — это существо социальное до определенной степени, поэтому мы должны создавать среду общения своим детям, православную среду общения, и давать им примеры взрослых, которые пережили вот это вот уже там проблема неофитства и просто уже живут по-христиански. Мы говорим, что православная жизнь — это особенность мировоззрения, да, это особенность оценивания себя, особенность оценивания своих поступков. И поэтому мы каждое свое действие смотрим и думаем, а что бы сказал Господь на это? Как бы вот оценил Господь те или иные мои действия, движения души, мысли, чувства? И тогда мы живем по-христиански. Что касается наших подростков, то вот если эта встреча со Христом состоялась, то так или иначе вот эта вот мысль о том, а что же скажет Господь на эту тему, она в них будет жить, даже если они ее не озвучивают и даже если они ее вслух отрицают. Потому что не хочется быть им таким. Им кажется, что быть православным — это там не очень ярко и не очень весело. Но Вот эта мысль в них будет жить. Тот, кто встретил Христа, тот уже не сможет быть Савлом, а будет уже Павлом.
Ну вот, отец Павел, мы же знаем, что в подростковом возрасте все-таки дети уходят из храма. То есть они живут за счет веры своих родителей какое-то время. Как вот эта встреча? Они действительно просто видят через веру родительскую эту встречу с Христом?
Вот это со стороны невозможно понять и узнать. То есть кто-то приходит в храм именно за родителями. И такие дети, конечно, уходят легче. Вот это как вопрос музыкальных пристрастий. Извините меня, вот, ну, современная молодежь не знает таких людей, которые бы любили, например, Высоцкого. Хотя 40 лет назад он звучал из каждого утюга, условно говоря. Но вот другой какой-то подросток может уходить, как блудный сын, что дай мне мое имение, и я попробую жить своей головой. И во втором случае, вот тогда он, набив какое-то количество шишек, там, совершив какие-то грехи, о которых потом будет жалеть, но он вернется. И наша задача для них держать дверь открытой, что там, да, ты сейчас хочешь уйти, я не буду тебе препятствовать, помни, что дверь для тебя открыта. Господь нас, вот тех, кто являются ловцами человеков, да, а это в данном случае ну, не только священнослужители, но и каждый родитель, он уподобляет нас рыбакам. Рыбаки, они ловят рыбу, кто-то лучше ловит, кто-то хуже ловит. И это вот разная техника их работы приводит к разному результату. И когда попадается сильная крупная рыба, то ее там вываживают, да, то есть дают ей поплавать туда-сюда, медленно подтягивают к лодке, а потом уже подсачником поднимают. Потому что если ее потянуть просто напрямую к себе, она порвет леску, она сломает удилище и уплывет. И вот мы в отношениях с нашими детьми должны быть такими искусными рыбаками, чтобы они, сорвавшись, не уплыли в это море, в эту речку далеко от нас. Но Господь милостив, Он нам дает не один шанс общения с нашими детьми. Таких шансов много, и нам надо вспоминать об этом и искусно их подводить, вываживать, позволить им какую-то, может быть, там степень свободы в том, в чем я, как родитель, не одобряю. И он пусть знает о моем неодобрении, но пусть попробует, пусть сделает, пусть шишки себе набьет.
Вот сегодняшние девочки, девушки, они учатся в светских школах, и мальчики, соответственно, тоже. А вы прекрасно понимаете, какой дух сегодня в светских школах. Мы говорили о том, что дети сегодня не самостоятельные, что за них очень многое продолжают решать родители. Ну, хотя бы даже то же самое домашнее задание брать, да, в интернете. Поэтому как вот в этой среде наши дети могут обрести вот эту святость? То есть получается, с одной стороны, даже те из детей, которые посещают храм, допустим, каждое воскресенье, но они потом тоже возвращаются в эту среду, которая очень сильно на них влияет.
Вы знаете, мы с вами во всех наших разговорах о подростках забыли еще об одном очень сильном движущем мотиве любого подростка, так называемый дух противоречия, сделать вопреки. И вот возможно, что именно в определенном смысле этот дух противоречия, он может быть и нашим союзником, вопреки этой среде остаться самим собой. А Господь говорит: «Я посылаю вас, как овец посреди волков». И Он говорит: «Не бойтесь, Я победил мир». И вот в этом наша радость, в этом наше упование, в этом наша надежда. Господь победил этот мир, и поэтому тот, кто делает выбор в пользу того, чтобы быть со Христом, он пройдет среди всех вот этих вот искушений и останется неповрежденным.
Ну, вы сейчас имеете в виду даже подростков.
Даже подростков. То есть человек делает выбор, грешить или не грешить в любом возрасте. Конечно, мы хотим, чтобы ребенок подросток, он мальчик, взрослый человек, в любом возрасте сделал бы правильный выбор. Но выбирать за него мы не можем. Мы можем только молиться о том, чтобы его сердце было укреплено, а разум просветлен. И наша молитва, она очень важна в плане воспитания детей. Вот как один батюшка говорил, вот у него такая любимая поговорка была, что молитва матери может даже со дна моря вытащить.
Достать.
Поэтому, тем более из этих страстей, она поможет выбраться.
А что бы вы порекомендовали вообще сегодняшним девушкам молодым? На что обратить больше всего внимания?
Вот меня прямо вообще в тупик поставили.
Ну, что бы вы пожелали?
Пожелал и порекомендовал — это две разные вещи. Что вы от меня хотите? Рекомендации или пожелания?
Рекомендации и пожелания. И то, и другое.
Порекомендовал бы я нашим девушкам, девочкам не совершать каких-то непоправимых поступков. Потому что любой грех, он подобен ране, которую мы сами себе наносим. И если мелкая рана, она пройдет, заживет там, ну, какое-то количество крови, мы потеряем, боль перетерпим, то вот с шрамами жить неохота. Поэтому быть осторожными и не повредить всю свою жизнь. Вот это самое главное, чтобы я порекомендовал девушкам. А пожелал бы я им вдобавок быть красотами неописуемыми и быть радостями, и радость находить и правильную, чистую, не подменять радость удовольствиями, как это часто делается.
Отец Павел, большое вам спасибо за вашу искренность. И сегодня напомню нашим слушателям, что мы вспоминали жен мироносец. Еще раз назовем их прекрасные имена. Это Мария Магдалина, Мария Яковлева, Соломия, дочь Иосифа Обручника. Это Иоанна, жена Хузы. И тайные ученики Господа, которых мы тоже вспоминаем в эти дни, Иосиф Аримафейский и Никодим. Спаси, Господи, за нашу сегодняшнюю встречу, отец Павел.
Спаси и вас, Господи. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие священник Павел Ващенко, клирик храма всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга.